Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер», Рафаэль Ардуханян с нами. Рафаэль, доброе утро.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-8888-948, телеграмм для ваших сообщений, «Говорит и Москобот». А, значит, что у нас? Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит и Москва», трансляция там идет. Есть официальная группа ВКонтакте, там тоже можно посмотреть, и в Рутюбе можно посмотреть, где хотите, там смотрите. Смотрите, есть где. Вот, слушайте, смотрите и пишите нам, соответственно, потому что у нас с вами интерактив, форум своего рода. Вот, мы тем задаем, вы ее, в общем, тоже помогаете нам раскрывать и так далее. Давайте же начнем с того, что у меня сейчас было две мысли: начать с Твиттера или начать с, оказывается, Министерства правды прям по Оруэллу собираются создавать в Соединенных Штатах Америки. Чего?
Я думаю, Твиттер, Жень, потому что там
давайте,
новый,
а потом Министерство правды.
Я думаю,
да,
что, конечно же, наш уважаемый
Илон Маск покупает Твиттер. Говорят, да готовится к выборам таким
уже
образом.
Да, безусловно, это нацелено на выборы 22-го и 24-го годов. Соответственно, президентские 24-го и Конгресс Сенат 22-го. Но здесь есть другая потрясающая новость. Дело в том, что он провозгласил, по крайней мере, я ссылаюсь на Wall Street Journal, на Fox Channel, он провозгласил то, что он собирается ни много ни мало раскрыть коды всех алгоритмов Твиттера. То есть это будет,
это
значит, что вас никто не может забанить. Если мне правильно объяснили это мои друзья-специалисты, короче говоря, вас никто не сможет забанить. И это, собственно говоря, подтверждает то, что говорил сам Илон Маск. Он хочет сделать это действительно открытой платформой. Я не знаю, насколько хватит Илона Маска с этим, потому что что сейчас творится у либералов, это нечто. Дело в том, что он родился в Южноафриканской республике.
В ЮАР, да.
Да, в ЮАР. И, соответственно, причем он прожил там очень мало, потом переехал, и вся семья его переехала в Америку. Но дело в том, что уже сейчас, значит, раздаются, значит, возгласы. Покупка Твиттера – это не просто наступление на демократию, это по поводу, значит, опять, значит, white supremacy, значит, превосходство белой расы. Это все расизм опять.
А почему тут расизм?
Женя, не ищите логику здесь, здесь логики нету, просто это, как говорится, то, что адресуется. Это, так сказать, один из обозревателей MSNBC. Значит, его, то, что его там говорят, что он хочет купить свободу, это я даже уже не говорю. Всех, всех полканов, что называется, спускаются до нашего Илончика.
Обложку в «Тайм» видели с Илоном Маском?
Да.
Посмотрите, в интернете найдите, там любопытно, Илон Маск изображен, как будто он в клетке держит логотип Твиттера в виде птичек, то есть птички в клетке. Но...
И выпускает как бы ее перед выпуском. Как
но
бы.
Как будто бы. Просто да. Интересный, любопытный момент, знаете какой? Что Маска же связывают с тем, что он человек военных. Он человек военных, действительно. И, в общем-то, предполагать, что, например, американские военные вдруг будут за какую-то свободу в интернете, ну,
вот,
это
Женя,
странно.
Здесь, вот здесь, вот, кстати, очень хороший момент. Значит, дело в том, что я вот буквально вчера одному иностранному изданию давал, так сказать, интервью, и они как раз спросили, как вы думаете, почему вот сейчас заявление военных, это касается нашей специальной операции на Украине, почему разнятся заявления военных экспертов и политиков? И я сказал, что в военной сфере сейчас, особенно в среднем звене, еще остались профессионалы, которые реально понимают проблемы, которые стоят сейчас перед Америкой, которые не просто с политической точки зрения закидательством, у нас есть иногда такой шапка закидательства, но у них там тоже это есть, по риторике Байдена, Салливана, их послушаешь, так уже, я не знаю, там Абрахамсы уже под Москвой там где-то стоят, да, у нас. Так вот эти вот самые военные, и вот вы то, что сейчас акцентировали, что Илон Маск является действительно, он возвращен был на контрактах Пентагона, начиная с 2000 года,
да,
с НАСА и прочее. Я думаю, что в какой-то степени это влияние вот тех здоровых сил внутри Пентагона и некоторого разведсообщества, понимаете?
Ну зачем?
А я, нет, а что значит зачем? Потому что эти люди действительно патриоты своей страны, и они прекрасно понимают, что такая конфронтация с Россией в данный момент. Они же, вы понимаете, в чем дело? Когда Салливан или Камала Харрис видит полет так сказать, Сармата, и это напоминает ее последнюю поездку, так сказать, в Диснейленд, где она там на этих ракетах на карусели каталась. А когда это специалисты военные, генералы, видят, как это все взлетает, куда летит, как оно может лететь, и понимают это немножко другая реакция, понимаете, у людей.
Любопытно здесь еще что заметили, что заметное изменение количества подписчиков в Твиттере. Говорят, что очень много было нагнано ботов, и еще любопытную тенденцию увидели люди. Те, кто, значит, причислял себя к демократам, они утекают из Твиттера, а республиканцы, наоборот, перетекают в Твиттер. Но, правда, первое, что сказали, это значит, Илон Маск практически лично пригласит Дональда Трампа. Нет, кстати, Трамп сказал, что он все равно будет акцентироваться на своей социальной сети и сказал, что в Твиттер не вернется.
Ну, как говорится, он слово дал, слово взял, посмотрим, как это будет. Дело в том, что нет, я думаю, что здесь Дональд Трамп, он страхуется немножко, в каком плане? Он страхуется, чтобы, что называется, не класть все яйца в одну корзину.
Ну, понятно, конечно.
Так что здесь, это первое. Второе, у Дональда Трампа, у него проблемы с созданием социальной сети. У него проблемы.
Да.
Там не есть и финансовые, это не так все просто. Это огромные средства им были потрачены во время его президентства. Поэтому там не все так просто и технически не так все просто. Так что вот у нас, видите, у нас вот
ну и, кстати, говорили, проблемы. Что Твиттер, многие аналитики финансовые тоже отмечали, что Твиттер с точки зрения покупки это даже не совсем выгодное вложение, потому что там и какие-то проблемы с финансированием были. Вот, и, в общем, социальная сеть была не такой прибыльной. И во многом именно это считают, скажем так, покупку считают больше политическим жестом, чем экономическим.
Да, я видел заявление самого, он перед этим в интервью, я не помню, по-моему, Шону Хенди, он говорил, что это, говорит, it's not about business, это, говорит, никакого отношения к бизнесу не имеет. Человек совершенно конкретно провозгласил вот именно такую политическую, скажем так, декларацию, что это пространство должно быть свободно. Если следовать заявлениям, я не хочу сейчас тоже, знаете, что называется, очаровываться, чтобы потом не разочаровываться.
Ну,
но если он хотя бы половину того, что он уже наговорил, а именно, он делает свободные алгоритмы, и поэтому люди имеют свободный доступ, и никто не сможет теперь забанить там кого-то или что-то, если он это сделает, если он действительно это сделает мировой платформой, я убежден, что это, безусловно, сыграет колоссальную роль в преддверии вот этих двух важнейших выборов, а потом не надо ограничиваться только американскими выборами. У нас огромное количество событий происходит во всем мире. Я искренне надеюсь, что наши соответствующие, так сказать, наши средства массовой информации, вот которых сейчас удалили со всех платформ, я надеюсь, что они сейчас очень внимательно изучают вот то, что происходит с Твиттером, и в ближайшее время у нас будет еще один, уже, так сказать, по сравнению с нашими платформами, это будет действительно достаточно презентабельная платформа, чтобы высказывать наше мнение.
К слову, несколько пользователей социальных сетей, по Фоксу я тоже читаю, призвали Маска приобрести еще Дисней в свете недавних противоречий губернатора вот Флориды.
Мы
как раз мы с вами обсуждали,
да.
Рон ДеСантис подписал закон о лишении корпорации статуса самоуправления после того, как гендиректор Дисней Боб Чапик публично осудил законопроект штата о родительских правах в сфере образования как анти-ЛГБТК.
Да. Я хочу сказать, что это очень ощутимый такой удар по корпорации. Дело в том, что когда Disney открывала свои парки развлечений, да, в начале 50-х годов, когда только начинала, Флорида была, это, ну, такая, знаете, неухоженная территория, скажем так.
Деревушечка.
Там вообще, Орландо, это было вообще, как говорится, действительно такое, знаете, поселение. И тогда были даны колоссальные преференции Disney, потому что это имеется в виду? Они имеют автономный статус, они имеют собственную бухгалтерию, собственную охрану. То есть это фактически такое, ну, мини-государство в государстве.
Город в городе, да.
Да. Угу. У них там есть свои правила. То есть они могут даже не следовать правилам штата. То есть, допустим, где-то можно курить, где-то нельзя курить. На них это не распространяется. И там есть очень много других вещей. Связано ли это с продуктами, с энергоснабжением. То есть там огромные, колоссальные такие, знаете, преференции. Ну, действительно, потому что это мультимиллиардный бизнес, он приносит прибыль. Вот штат пошел на это. Поэтому то, что сейчас делает ДеСантис, это колоссальный удар по Диснейленду. Сейчас это само по себе, это все мероприятие, оно будет уже невыгодным. И я думаю, что если вот так пойдет, опять, да, на продажу выставят.
То есть вы считаете, что определенная черта в плане вот этих вот противоречий между условно консервативными ценностями и либеральными ценностями, ну, в плане даже воспитания, определения пола и так далее, она вот подведена, эта черта, и начался откат какой-то назад, или как вы это видите?
Да. Значит, здесь, понимаете, это, безусловно, часть, ну, такого более глобального процесса. Мы с вами прекрасно знаем, что сейчас противостоят, это значит, международные корпорации, с одной стороны, с другой стороны, национальное государство. Вот это идет постоянно. Особо ощутимо мы это видим в Венгрии, мы видим это в Турции, мы видим это повсеместно. Когда транснациональные корпорации пытаются диктовать свои условия правительствам. Угу. Вот в данном случае во Флориде, здесь как раз вот такой, знаете, сфокусировалось это. Политический эстеблишмент, республиканский, консервативный, противостоит вот этим транснациональным корпорациям. Дисней, он является как раз вот именно таким примером проведения вот такой транснациональной политики влиять в отношении все влияния, да. Потому что здесь уже это выходит за рамки, что называется, жанра. Ну, хорошо, когда вы делали мультики, когда вы строили парки, это одно. Но вы же сейчас уже делаете другое. Вы вмешиваетесь в систему образования, вы вмешиваетесь в систему политических отношений. И вот здесь вот я искренне надеюсь, что политически здоровые силы, я уже вот упомянул вам Пентагон, они есть и в Конгрессе, и в Сенате. Но и вот я вам могу привести пример, там Рэнд Пол, допустим, неожиданно, да, республиканец из Кентаки, он недавно заявил, что, можете себе представить, это я цитирую, Байден вынудил Путина начать спецоперацию на Украине. Понимаете, раздаются эти голоса в конечном итоге, когда люди, это не то, что он пророссийский, или ему там Путин нравится, да нет, он критикует, он говорит, что это все неправильно. Но дело в том, что это люди, которые исходят из интересов страны своей.
Понятно.
Ведь мы же отмечаем то, что, ну хорошо, есть логика какая-то, вот вам это выгодно, давайте я вот сделаю это. А в результате, так сказать, мы видим, пусть и вам будет плохо, это то самое, что умри ты сегодня, а я завтра.
Ну, как через кризис там, вот это все. Но, к слову, интересно, что... Да,
вообще-то лучше бы через тернии к звездам, а не через кризис в могилу.
Ну, как видите, вот для кого-то кризис, это, соответственно, время родная, для возможности, а для кого-то гибель.
Ой, жизнь, да.
А, здесь, к слову, есть еще одна любопытная публикация, это прежде чем мы с вами от Твиттера к этому Министерству правды это
поорвало,
перейдем.
Да, Министерство правды это прелесть.
Потому что, оказывается, видимо, начинается какая-то атака на министра национальной безопасности Алехандро Майоркаса, который заявил Конгрессу, что администрация Байдена в кавычках эффективно управляет продолжающимся пограничным кризисом. То есть со всех сторон.
Это,
со всех,
знаете, сторон. У них есть выражение «What else new?» Что еще нового? Администрация Байдена, в частности, вице-президент, который ответственен за это, плохо справляется со своими обязанностями.
Ну,
а когда они хорошо... Женя... Это люди, они, так сказать, с причины того, что сейчас это полный раздрай. Потому что то, что сейчас в Техасе, в Аризоне...
В какой момент все пошло не так? Вот как вы думаете, в какой момент все пошло не так?
Ну, если глобально брать, это с бомбежек Югославии.
С 99-го года.
С 99-го года все пошло не так. Когда в угоду какой-то самой кривой, совершенно, так сказать, непонятной теории, когда стала, так сказать, подгоняться реальность под это, не из нужды, то есть исходилось, не бытие определяло сознание, это такое, метафизика такая стала, причем очень кривая метафизика. Если говорить о байденовской администрации, вот то, что сейчас происходит, то это, в принципе, началось, конечно, в конце Обамы, и началось, конечно, Трамп. Трамп, который спутал все планы, и поэтому для того, чтобы его убрать, американцы пошли, вот политический истеблишмент, либералы, постмодернисты, они пошли уже на ужасающие подтасовки, на ужасающие абсолютно махинации. Я сейчас не говорю даже о Байдене, я хочу вам сказать вот еще одна новость.
Да.
А мы с вами знаем, что мы наших уважаемых радиослушателей почуем. Иду такой эксклюзивной информацией. Угу. Значит, что здесь у нас было интересно? Значит, недавно было слушание прокурора в Южной Каролине. Адвокаты Хиллари Клинтон.
Да.
Которые принимали участие во время предвыборной кампании Дональда Трампа, 2016 год.
Да.
Они сейчас дали под присягой показания, что все, еще раз, все материалы, которые были связаны с так называемым сотрудничеством Трампа с Россией, это ложь. Это фейк, который они приготовили, это было приготовлено для Хиллари Клинтон специально. Это было подогнано под это. То есть, вот, знаете, так, ну, пустячок такой, да? Ой!
Ну, вы знаете, интересно, что
я вас обманул,
когда это происходит спустя столько лет, не знаю, будет какой-то эффект от этого?
Вы знаете, в чем дело? Здесь дело в том, что я думаю, что эффект, ну, должен быть, конечно, потому что, по идее, после этого Хиллари Клинтон должна пойти под суд. Но она не пойдет под суд, потому что пока еще мы с вами знаем, что Обама, Клинтон, Байден пока это еще правящая верхушка. Мы с вами, ну, мы же с вами терпеливые люди, Женя, правда? Вот, мы так долго ждали наше счастье. Поэтому давайте подождем 2022, журналистка я имею в виду, вот, давайте подождем 2022 год.
Так мы и так в 2022 году.
Женя, там 12 месяцев, я имею в виду ноябрь.
А, давайте выборы, подождем. Хорошо.
Мы подождем, когда Конгресс-Сенат станет республиканским, а по всем прогнозам это так и есть. Мы с вами подождем, когда республиканцы, так сказать, оттопчутся за все то унижение и позор, которые на них наложили либералы. И они начнут, организуют кучу самых разнообразных комиссий, комитетов по расследовательной деятельности и Хантера Байдена, и самого Байдена, и Камалы Харрис, и ее действия на границе, и Хиллари Клинтон, то, что Трамп не доделал в свое время, и ее ложь по поводу заговора. А ведь там же все показания были даны под присягой. А я хочу вам сказать, что, значит, ложь под присягой – это федеральное, так преступление. Сказать, преступление, которое срок начинается от 10 лет. От 10 и дальше до бесконечности. Вот сейчас будет именно это происходить. Я хочу вам сказать, что в свое время импичмент Биллу Клинтону объявляли, пытались объявить в 96-м году, не за то, что он с Моникой Левинской шуры-муры заводил, а за то, что он якобы соврал под присягой. Угу. Только за это его могли лишить и должности, и более того, он пошел бы под суд.
А когда под присягой был вопрос задан по поводу биолаборатории на территории Украины, против этой женщины собираются уголовное дело возбуждать. Наоборот. Это прям вот действительно по Оруэллу что-то такое. А?
Да.
Сколько я показывал пальцев, Уинстон? Помните цитату?
Да,
четыре.
Да, да.
А если партия говорит, что их не четыре, опять тогда сколько? К министерству правды. Что там такое? А?
Слушайте, вы знаете, значит, маразм крепчает. Это наш муж, кстати, не раз вот эту, так сказать, крылатую фразу, которую Ане Ахматовой приписывают, мы говорим каждый раз, это действительно. Значит, дело в том, что сейчас Байден на закате, как говорится. Ну, у нас же проблем нет. Вот недавно был опрос, все американцы сказали, что инфляция – это проблема номер один. Да нет, ну, господин Байден так не считает.
Байден сказал, что это из-за Путина.
Да, ну, естественно. Да. Все же из-за этого, да. Значит, они создали так называемый, называется это Disinformation Governance Board. То есть это значит, дословно, это управление, государственное управление по дезинформации. Это будет такое, значит, подразделение, куда будут входить работники спецслужб, значит, самые разнообразные представители, значит, Министерства внутренних дел, да, там, Domestic Affairs, то есть там будет входить такая группа, которые будут следить за тем, чтобы американское общество не было дезинформировано как из-за границы, так и изнутри. Они будут иметь широчайшие полномочия. Сразу, моментально, естественно, все вот обозреватели, начиная от Шона Хеннеди, Такера Карсона, назвали это Министерство правды.
Угу.
Доктор Оруэлл, 1984 год.
Ну, свобода, травство, незнание силы, там вот, вот это все, да.
Совершенно верно, да. И в этом отношении, конечно, выступление моей любимицы Тулси Габбард по этому поводу, она тоже самое сказала о том, что происходит. И она действительно, это она, кстати, тоже дала эту формулировку, что это действительно, это уже орловские времена наступают для Америки.
Наш слушатель, стратегический инвестор, пишет, какое свинство со стороны Америки. Мы-то всю жизнь думали, что Оруэлл про нас писал и запрещали эту книжку, а у нас украли надежду.
Ну,
это ирония.
Вообще-то, нет, совершенно правда. Последние отбирают. Даже заблуждения наши, и те отбирают детские. Безобразие.
Ну, по факту, просто ради чего? Здесь, понимаете, как можно разделять борьбу, например, с фейками, какая страна что считает, а мне кажется, это несколько шире. Это борьба, знаете как, против... как бы картины мира, или
том, что...
за фейковую картину мира, или против фейковой картины мира. Вот
дело
тут
том,
как,
что...
с какой
дело
стороны
том,
посмотреть.
Что мы сейчас сами входим в такую политическую, скажем так, эпоху, когда противостояние политических сил самых разнообразных, это может быть не обязательно левое, правое, это может быть что угодно. Дело в том, что аргументация, политическая аргументация, она фактически сейчас исчезает. Я неоднократно говорил о том, что меня искренне возмущает, и сначала удивляло, теперь возмущает уровень политической дискуссии и политической культуры. Мы с вами это неоднократно отмечали. Дело в том, что то, что мы называли всегда фейками, это сейчас еще цветочки у нас получаются. У нас сейчас мы имеем дело с откровенной, наглой ложью. Потому что фейк – это формально как обрамленная неправда, вот в моем понимании. То, что сейчас говорится, это просто самая настоящая ложь. Совершенно конкретно. И вот для того, чтобы завуалировать эту ложь, создаются вот подобные, как ни странно, вот именно такие организации, которые будут следить за тем, чтобы эта ложь была логична, они будут ее выстраивать, они будут ее подгонять под те, так сказать, теории, которые у них там в головах родились сейчас. И что самое страшное, не они будут менять свое воззрение относительно, допустим, того, что происходит вокруг, исходя из потребностей страны, исходя из нужд народа. А они будут менять вот эти нужды народа и потребности страны, исходя из своих бредовых идей. Понимаете, в чем дело? Вот я хочу, чтобы мельницы были зеленые, и чтобы, так сказать, все это крутилось, а угля, нефти, там что-то не было. И ничего вы с ними не сделаете.
А уже понятно, чем это... Управление, как правильно назвать, департамент будет заниматься. Вот именно что? То есть,
он будет совершенно конкретно запрещать издание. Ну, во-первых, не только мы же, допустим, описываем ту или иную ситуацию. Есть другие ресурсы, которые описывают то, что происходит в мире, то, что происходит в Америке. Это критически начинает оцениваться. Причем даже в Европе это начинается. Вот это все будет сейчас подгоняться, что называется, к ногтю. Информация будет прочищаться, дублироваться, просеиваться. Так, как это еще, знаете, вот старшее поколение знает, у нас такая организация была, Главлит, да, которая занималась именно цензурой. Это будет, поверьте мне, это будет пионерский кружок по выпиливанию, так сказать, фанеры по сравнению с тем, что будут эти люди делать. Потому что в данной ситуации, если, допустим, у нас еще там был какой-то критерий оценки, и многие наши артисты, юмористы, сатирики, они, кстати, знали, как проходить эти, да, вот рубежи, так сказать, вот этой цензуры, здесь у вас шанса не будет.
Почему русский язык настолько велик? Потому что были времена, всегда были времена, когда, значит, государство очень много всего контролировало, и нужно было изъясняться так, чтобы поняли все, но никто
безусловно
не придрался.
Причем это же с времен-то каких? С времен Радищева там, Бог
конечно,
знает.
Конечно, я ровно об этом говорю. Я как раз не про Советский Союз.
А это, так сказать, а в данной ситуации вот эта ковбойская правда, которая раньше она была мила и в какой-то степени даже продуктивна, сейчас мы с вами видим, что она не нужна, понимаете? Ну, нельзя. Вот народ американский говорит, инфляция, цены, пустые прилавки. А Байден говорит, да вы что? Вы же ничего не понимаете. Вот.
Ну, там Путин во всем виноват, да.
Это было нет, они говорят, вы сдайте ваши машины и купите, так сказать, электрические и ездите. Да это же, вот скажите, чем отличается вот эта фраза Камалы Харрис, Байден потом ее продублировал или наоборот, когда говорили, что если бензин дорогой, ну тогда садитесь на электрические машины, на Теслы, которые стоят минимум от 60 и выше тысяч. Чем это отличается от фразы Маргареты Марии Антуанетты, у них нет хлеба, что они там бушуют, так почему они не едят пирожные? Вот чем это отличается? Только то, что пирожное поменялось на автомобиль Тесла, вот только и всего. А отношение вот такое, так сказать, хамское, так сказать, к своему собственному народу, оно осталось.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
По поводу Министерства правды.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, а та обкатка, которая 8 лет уже в соседнем государстве у нас происходит, которая трансформировала умы граждан, что они, извините, поругались с ближайшими родственниками, это не то же самое?
Скажите, пожалуйста, а что вы имеете в виду под откаткой? Я не совсем понял.
Ну, я имею в виду обкатка этих технологий.
А, обкатка вы имеете в виду? Я с вами абсолютно согласен, За 8 лет трансформировали, так сказать, умы миллионов украинцев, которые в какой-то момент посчитали себя далекими от России, которые забыли свой, старались, так сказать, чтобы они забыли свой язык, свою культуру, свои праздники, свою победу. Да, вы совершенно правы, именно это и произошло сейчас. То, что сделали бандеров-фашисты при помощи, конечно, наших англосаксов, это совершенно страшно. И я думаю, что это очень и очень поучительный для всех нас эксперимент, который почти бы удался, но вовремя вмешались.
Роман спрашивает, как называется этот департамент и где прочитать про судебный процесс с адвокатами Хиллари Клинтон.
Так, пожалуйста, значит, Fox Channel, вчерашнее интервью, возьмите, пожалуйста, значит, интервью Шона Хеннеди, Тулси Габбард. Это вот, это...
Мы его как раз сейчас
смотрели. Да, мы его сейчас смотрели, это 6 часов, то есть это вот, это вышло в вечерних новостях американских Fox Channel. Там, то есть это где-то в 11, я думаю, у них там вот начинается Шон Хеннеди, в 11 часов вечера это вышло. Там же вы можете посмотреть вот то, что касается тоже второго интервью Шона Хеннеди. Я вам еще рекомендую то же самое предыдущее, там Марка Левина, то он там говорил это. И посмотрите Гарфилда, у него там тоже нашел, он тоже этого касается, Fox Channel. Еще я вам порекомендую вчерашний выпуск Wall Street Journal, там тоже об этом упоминается.
Значит, давайте.
Единственное, что, извините, Wall Street Journal, Fox Channel тоже, там перевода нет, но я думаю, вы с английским знакомы, я думаю, сможете там разобраться.
Давайте новости послушаем и продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина и Рафаэль Ардуханян.
Добрый день еще раз.
Смотреть нас можно. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей. В одно слово в поиске забиваете и увидите нас, наш официальный телеграм-канал, где все новости. Их, пожалуйста, читайте, подключайтесь. Вот, мы очень оперативно работаем. И там же плашка есть сверху, прямой эфир. На нее щелкаете и попадаете к нам в студию. Для сообщений телеграм-бот «Говорит МСК-бот». Смотреть еще нас можно во ВКонтакте в официальной группе и в Рутьюбе. Наш слушатель Роман Иванович, знаете, что замечает?
Что замечает?
У них при хамском отношении к народу есть возможность избрать другого президента, в отличие от нас. И что вы скажете на это, Рафаэль?
Ну вот у нас будет в 2024 году выборы. Пойдите на них и проголосуйте за кандидата, за которого вы считаете более достоин, чем нынешний, допустим, президент. Если, конечно, Путин пойдет на, так сказать, еще один срок. Если вы считаете, что среди, что, скорее всего, если я так понимаю, вот по заводу, не, значит, нет такого кандидата, который бы вас устроил, тогда нужно, соответственно, значит, согласно нашим законам, создать политическое движение, участвовать, так сказать, пропагандировать свои мысли. У нас свобода слова. И вы чувство. Можете это делать, да, и говорить, доносить свою точку зрения, консолидироваться с вашими единомышленниками и проводить, пытаться проводить свою политику. Ничего нового я не изобрету.
А я вам еще напомню фразу Ильи Эренбурга. Это написано в воспоминаниях Константина Симонова «Размышления о Сталине». Mm-hmm. Потому что после войны, где-то в 46-м году Илья Эренбург, он отправился в Штаты. Да. Вот, и Симонов тоже там был, и он как раз передал этот разговор. Как-то у него американские журналисты спросили, вот как бы вот Советский Союз, и возможно ли у вас, чтобы там после очередных выборов Сталина сменил бы на посту главы правительства кто-нибудь другой, например, там Молотов? А Эренбург усмехнулся и сказал, что, очевидно, у нас с вами разные просто политические взгляды на семейную жизнь. Вы, как это свойственно ветреной молодости, каждые 4 года выбираете себе новую невесту, а мы, как люди зрелые в годах, женаты всерьез и надолго.
Ну,
вот, это там, в общем, хорошо описано все, что было. К вопросу о, как раз, ответе на, значит, тезис нашего слушателя. Так, Тесла здесь стоит $35 000. Константин пишет нам из штатов НМ. Не знаю, какой штат НМ. НМЭ.
НМ, не знаю, что
NM, такое. НМ, тоже не знаю, какой. А из какого штата пишете, Константин, поясните, пожалуйста.
Значит, из какого штата? Я прежде всего хочу обратиться, что выбор машин Тесла в Америке, он начинается с нижней планки, и не исключено, что там это стоит именно столько. То, что там может быть, да, вот. Если мы с вами сравним цены, которые здесь, в Европе, допустим, и вот те модели, которые у нас продаются, то они все начинаются вот в этих пределах от 50-60 тысяч. Ну, что очень дорого, что там говорить.
Как мы сейчас вот, в перерыве мы с вами говорили про встречу со спортсменами. Это к вопросу об отмене всего русского на планете Земля. Вот, но интересно, с хоккеистами НХЛ как поступили?
Вы знаете, в данном случае я хочу, как говорится, отдать должное, во-первых, Байдену, как ни странно, в этой ситуации. Во-вторых, меня очень порадовала позиция НХЛ. Это одна из немногих национальных хоккейных лиг. Она не прогнулась под все эти россказни, так сказать, русских. Дело в том, что позавчера была встреча Байдена с хоккеистами Tampa Bay, это флоридская команда, которая завоевала Кубок Стэнли. Вот. И там, соответственно, был прием в их честь. И когда я так понимаю, что департамент рекомендовал не приглашать наших хоккеистов, которые в этой команде играют. А этом речь идет ни много ни мало о Кучерове, вот, Сергачев, там, по-моему, Василевский еще, по-моему, такой есть, кто-то еще. Вот, но трое наших там было, и они их пригласили в дом, и Байден им жал руки, и все, как говорится, было нормально. То есть я хочу сказать, что все-таки вот элемент какой-то резистентности, он есть. Это все зависит от людей вот непосредственно на местах.
В основном увлеклись европейцы, кстати, и по Уимблдону, и по там еще каким-то...
А недавно еще вот было, позавчера было чествование всякие. Овечкина. Овечкин сейчас официально стал бомбардиром НХЛ номер 3. Впереди него только Гордий Хоу.
И, по-моему, покаянные письма они не писали,
никто,
если я не ошибаюсь.
Никто не писал, никто ничего не писал, и овацию устроили Овечкину, и в стадион, весь стадион, так сказать, буквально встал, кричал, так сказать, это никто не... Понимаете, в чем дело? Ну, надеюсь, и вот сейчас по той интонации, которая уже по операции вот непосредственно там, допустим, на Украине... Ну, слушайте, даже Линдси Грэхам тут у нас заявил, но, конечно, вот после допроса адвокатов Хиллари Клинтон, что это русский заговор, так сказать, с Трампом, это полная фальшивка. Но я хочу сказать, Линдси Грэхам, что ты молчал-то тогда в свое время? Что ж ты не говорил-то так громко об этом?
Опасные времена были.
Вот видите, это, как говорится, есть. И Вашингтон-Пост, кстати, вот тут заявило, что бы ни было, это вот вчерашняя статья, да. Байден ничего не сможет сделать с Путиным, Путин возьмет свое. Это уже как бы так говорится. Есть
подготовка
вот это такой отток, подготовка общественного мнения. Я думаю, что это уже в какой-то степени очень сакраментально.
Ну, хорошо. А у вас есть ответ тогда на вопрос, почему европейцы вовсю вот отменяют, значит, российских спортсменов, запрещают им выступать?
Вы понимаете, в чем дело? Мне это напоминает вот какую-то, значит, вот, ну, Гоголь вообще-то. Как Иван Иванович с Иваном Никифоровичем поссорились, только я немножко осмелюсь, так сказать, видоизменить. Представьте, что Иван Иванович и Иван Никифорович помирились, а холопы-то все дерутся еще, понимаете? Они там еще им не сказали, что война закончена. Или Мюнхгаузен, да? Что ж они орут? Война-то уже закончилась. Мы-то... Я хочу вот сейчас вот к тем, ну, я не знаю, европейцам, да, конечно, обращаться сейчас на... Здесь немножко, так сказать, несерьезно звучит, но в любом случае я хочу сказать вот сейчас... И нашим уважаемым радиослушателям. Мы-то с американцами, ну, по-любому договоримся когда-нибудь. Порукой тому это наши сарматы и их минитмены. Хотя сарматы в 100 раз лучше. Но с этими-то ребятами им-то придется потом по-идиотски всем выглядеть. Когда им из-за океана и из Москвы, и из Вашингтона скажут: «Стоять, ребята, все». Больше, как говорится, не деремся.
Но, правда, американская пресса, кстати, она довольно серьезно разжигает, потому что, во-первых, вот прям я пробежалась, политика писала, что, буквально вскользь, политика писала, что, значит, власти США очень обвиняют и критикуют ФРГ, буквально там прям цитата была, за поддержку путинского режима. А поддержка в чем выражалась? В том, что они газ покупают российский, вот, и на этом Россия поднялась и теперь проводит спецоперацию. И поэтому Германия должна искупать собственную вину тем, что она будет должна поставлять танки на Украину. А Wall Street Journal написала, можете почитать эту статью, у кого доступ есть, очень любопытно, там формулировка следующая, что Вашингтон должен продемонстрировать возможность в успехе своем в ядерной войне.
Ну, понятно.
Вот что-то такое.
Да, 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 это, как говорится, да. Да, успех кролика в пасти удава, да, так сказать, да, вот давайте посмотрим. Нет, это все несерьезно. Значит, дело в том, что я могу вам сказать только одно, и хочу сказать нашим уважаемым радиослушателям. После ноября 22 года риторика поменяется.
А вы думаете, республиканцы одержат победу?
Да, безусловно. Потому что если сейчас вот этот, так сказать, вот этот паноптикум во главе с Байденом и Камалой Харрис останется, что называется, и Нэнси Пелоси, и Шумером, если они останутся у власти, ну это тогда действительно, господи, спаси Америку.
Так а подтасовки, все же возможно.
Нет, выборы это так прошлое, и будет, это так и будет. Нет, это все будет, это так и будет. Но это все, как говорится, не случайно. Дело в том, что республиканцы не ожидали такой наглости в 20-м году. Они не ожидали, что два крупнейших профсоюза учителей почтальонов почты, что они будут самым активным образом подтасовывать, манипулировать бюллетенями. Они не ожидали этого, они не знали. Сейчас они более-менее готовы к этому.
Они не знали, что такое админресурс? Удивительно.
Нет, они не знали, что в наглую почтальоны будут брать кипами эти бюллетени и доносить их, вкладывать туда. Они не знали, что когда человека ловят около урны сотни этих бюллетеней, а он говорит, а согласно закону штата, нам разрешили собирать эти самые бюллетени и вкладывать их, он скажет, что это соседи. Я вам скажу больше того. Недавно было исследование, которое показало, что провели документальный фильм, был снят как раз по этому поводу, и там было показано, что вот те самые люди, которые вносили эти бюллетени, да, которые, они проследили по tracking system, это по, так сказать, по ГЛОНАССу, по GPS,
да.
Да, они проследили передвижение телефонов вот этих сборщиков, так называемых. Okay. Они все сидели в штабе в одном месте Демократической партии. Они не ходили по адресам и не собирали этого. Вот это сейчас выясняется, вот такие вот вещи. Раньше у республиканцев, если бы у них были бы вот эти данные, эти факты, они бы, безусловно, бы выиграли вот тот самый суд, который Трамп до последнего момента подавал. То есть сейчас будет немножко другая борьба. Может ли быть, что там что-то еще придумают? Или, ну вот посмотрите, у нас тут Министерство правды образовалось, я не знаю. Может быть, опять что-то придумают, конечно.
Но если один раз прокатило, почему второй раз не прокатит?
Ну, Жень, обманули раз — ваша вина. Обманули дважды, так сказать,
так нет, ну если тогда оккупировали все это, даже там, кого надо застрелили, кого
потом,
надо посадили.
Понимаете, тогда и долг был, так сказать, 25 триллионов. Тогда и инфляция была 2, там, 1,5%. Было очень много других других вещей, которые, на которые, так сказать, как бы, знаете, индульгенцию на американский народ выдавал. Сейчас approval, так называемое одобрение, уже, так сказать, ну, рекордные, что называется, все отрицательные рекорды бьет. Поэтому, ну, я зарекаться не буду, потому что я в свое время был абсолютно уверен, что в 2020 году Трампа переизберут. Причем я исходил из того, что экономика была живая, да, были, так сказать, развитие, был рост, все было, как говорится, налицо. Бензин стоил меньше $2 за галлон. Сейчас вот я еще раз говорю, что сейчас это среднее порядка $5, а в Калифорнии это уже до $7 доходит за галлон, то есть за 4 литра. Дороговато все это. То есть я исходил из концепции, что это выгодно американцам, и американцы проголосуют это. Может быть, они и проголосовали. Но оказывается, неважно, кто как голосует, важно, кто как считает.
Вот Эксмир говорит, в Формуле-1 вообще кошмар, Мазепина выгнали, спонсорский не возвращает, еще и неустойку требует. Хас, американская команда.
Вы знаете, Жень, я вот насчет спортсменов, я хочу, вот, ну, действительно, нам нужно нашему правительству обратить внимание. Дело в том, что многие наши сейчас спортсмены, ну, теряют заработки, теряют форму. Сейчас надо проводить параллельные соревнования на территории нашей страны. Вот идет чемпионат мира, они нас лишили чемпионата мира, допустим, по лыжам. Мы должны организовать какой-нибудь, я не знаю, там, давайте еще очередной, там, кубок, я не знаю, там, Шипулин, допустим, кого угодно, вот, сделать, да, с колоссальным, с хорошим призовым таким фондом, понимаете, чтобы люди получали, люди, да, вот чтобы они получали в несколько раз больше, чем на чемпионате мира. И сказать всем спортсменам, ребята, приезжайте к нам, еще оплатите им дорогу, пускай прилетают сюда. Сняли на соревнования по плаванию, давайте организуем эти же соревнования здесь и бросим клич опять по всему миру и сказать, в это же время, вот в эти же дни мы проводим это здесь. Вы там получаете 10 тысяч, допустим, призовые, мы вам здесь платим гораздо больше. Я понимаю, что это немножко политикански звучит, и это звучит с точки...
Это вы сказали.
Да, это я сказал, да. Нет, но это безусловно, я сразу беру на себя эту ответственность. Но дело в том, что... Эффект политический, он будет гораздо более, так сказать, широкий, гораздо более, так сказать, благоприятный для нас. Потому что люди понимают этот язык, понимаете, вот в очень большой степени. И, кстати, это подстегнет и наших спортсменов. Чтобы и наши ребята тоже здесь зарабатывали, чтобы они не смотрели на Запад туда, как, знаете, какой-то источник заработка. Но действительно, если это выдающийся спортсмен, но давайте мы ему дадим возможность здесь у нас заработать. Я понимаю, что это вот на фоне там проблем, это звучит немножко так, но это политика. Вот давайте мы в эту игру сейчас сыграем, потому что с нами уже давным-давно в спорте, мы же уже констатируем факт, это уже давным-давно перестал быть спортом, это уже стала сплошная политика. Хорошо, ребята, принимаем этот вызов, давайте играть по нашим правилам. Давайте...
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. А, так, еще, сейчас скажу, где-то было тут
сообщение. Кстати, вот, Женя, по поводу, да, Формулы-1, то же самое. Чемпионат России проведем по Формуле-1, у нас трасса шикарная в Сочи, вперед.
Пускай тоже сам. Поедет-то?
Все, вот кто захочет, пусть поедет, призовой фонд будет больше, чем там. Все.
Нет, ну вот кто сейчас главный в Формуле-1? Он
наши поедет, ребята, думаете? Пускай поедут хотя бы. Пускай
так это будет не Формула-1, это будет, ну...
А какой-то... что это будет? Как? Вот наши ребята, которые ездят на этих болидах, пускай они здесь ездят. Почему нет? Давайте, пускай это будет 10 наших человек, давайте им дадим эти деньги. И пускай чемпион
это
России...
Будет, простите, Женя, будет не чемпион Adidas, а Adibas.
Неважно, меня это не интересует совершенно. Меня интересует, чтобы во всем мире говорили, на чемпионате России... рекордсмен получил $1 миллион, а вот на Формуле-1 он получил $400 тысяч. Вот так это нужно делать. На чемпионате мира по плаванию он призовой фонд первый там получил, там, допустим, там $10 тысяч, а в чемпионате России тот же самый человек получил столько.
А я вам скажу, как ядовитая женщина, я вам скажу на это, что очень многие скажут, товарищи, вы пока сейчас эти санузлы теплые проведите во всех школах в Российской Федерации на эти $1 миллион. А не спортсмены. Спортсмены как-нибудь сами решат вопрос, понимаете? А нуждающиеся
того, чтобы,
в помощи
того,
и гораздо больше,
для того,
чем спортсменов.
Для того, чтобы теплые, как вы говорите, туалеты сделать в наших школах,
да,
нам, нужно прежде всего, нам нужно прежде всего немножечко, так сказать, чтобы мозги у наших законодателей, так сказать, немножечко развернули в другую сторону, и мы исправили, наконец, то, что мы сделали в свое время в 90-х. Образование, медицина должны быть делом федерального значения. Это нельзя отдавать на откуп местным бюджетам. Вот вот когда мы, наконец, вот поймем, так сказать, глиняные мозги наших чиновников немножечко выпрямятся, и они поймут, что надо делать, поверьте мне, тогда появятся и вот эти теплые, так называемые, туалеты. Воровать будут меньше. И вот все, кто говорят, особенно чиновники наши от образования, которые ратуют, у нас туалетов нет, воровать надо меньше, господа чиновники. Вот сразу появятся туалеты.
А представляете, сколько на соревнованиях можно распилить?
А вы представляете, сколько у нас чиновников ворует?
7373948, вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Рафаэль, пожалуйста.
Вот есть мнение, что основой экономического преимущества западных стран на протяжении нескольких последних столетий была протестантская этика. Угу. Вот то, что сейчас западное общество в целом пошло в разнос, это то, что эти этические, так сказать, нормы ослабели, они уже не воспринимаются серьезно. Если да, то тогда какая альтернатива, какая замена протестантской этики позволит западному обществу вновь обрести нормальный...
Я понял.
Режим работы. Спасибо
большое. Дело в том, что я, если вы мое мнение спрашиваете, я прежде всего хочу сказать, что я не считаю себя большим специалистом в области экономики, но то, что вы говорите по поводу протестантской этики, я думаю, что в какой-то момент импульс развития западного общества дало именно не протестантская этика, а слияние, скажем так, протестантской этики, с одной стороны, с колониальной политикой. Вот это вот взаимодействие, обогащаться и, так сказать, быть успешным, то, что проповедовалось изначально, оно соединилось в такой, знаете, очень гремучей такой синергии. И вот то, что мы с вами видим, это, конечно же, в очень большой степени продолжение вот такого колониального, скажем так, превосходства, которое сейчас дублируется. Проблема сегодняшнего дня то, что больше эта ситуация, вот подобная концепция, она не работает по определению. Дело в том, что сейчас те страны, которые в свое время были объектами политики, которые, ну, объектами я так мягко сказал, а на самом деле это были просто колониально зависимые, либо формально, либо неформально зависимые от всех. Но вот что такое сейчас, допустим, Япония и ФРГ? Это страны, которые являются колониальными. Они колонизированы, они оккупированы. Несмотря на то, что они там бегают, говорят по-японски, говорят по-немецки, думают, что они независимы, это не имеет сейчас никакого значения. Точно так же, как если вот кто слушал мои передачи недавно по поводу Либерии, мы 200-летие, я как раз там и говорил, это же было вроде бы независимое государство. Так 150 лет после этого выходцы из Америки, они правили, пока там кровавым режимом, кровавым путчем это не было все сметено. Поэтому в данном случае не работает это потому, что выросло другое уже поколение стран, страны, которые задают вопросы, страны, которые говорят, что у нас тоже есть голос, и вы должны нас услышать. Кстати, во главе вот этого движения, я считаю, идет как раз Россия и Китай. Мы сейчас говорим о том, что наши интересы, что и является вот заявление 2007 год, Мюнхенская речь Путина, как именно вот этим, послушайте, у нас есть тоже свои интересы.
Ну, да.
После этого было сказано то же самое и Саудовская Аравия, и Египет, и Турция, и в очень большой степени Иран, и Пакистан, и Индонезия, и Сирия. И попытки были там Алжир, Ливия. Страны сейчас говорят, что у нас есть наши интересы. Европа, Венгрия говорит, у нас есть наши интересы. И вот именно это поступательное движение, антиколониальное по сути, оно и, собственно говоря, ставит крест вот на этой политике, как вы ее назвали, протестантской. Я могу сказать, что это колониально-протестантская политика, которая сейчас приходит к концу. А если это все, как говорится, обобщить, то это, конечно же, конец либерального постулата, либеральной концепции, которая сейчас приходит к своему логическому концу. И я надеюсь, уже окончательно.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Давайте вас послушаем еще. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Вот, здрасте. Вы знаете, меня очень заинтересовала идея насчет спортсмена. Вот,
давайте.
В сентябре начнутся европейские кубки по футболу, Лига так. чемпионов, либо Европы. А в ноябре начнется чемпионат мира по футболу.
Ага.
Вот интересно, да, если Россия начнет параллельно, я не знаю, что придумает, но свои европейские
параллельный
кубки,
футбол, так.
Команды. Угу. Да, и чемпионат мира, какие команды приедут, мне просто интересно.
Не знаю, но мы как-то
Во-первых, я понял, да, уважаемый радиослушатель, я принимаю вашу иронию, и я изначально сказал это потом. Чемпионат мира, который будет в Катаре, нас никто не отстранял от этого, мы участвуем в этом чемпионате. Все это, как говорится, есть. Чемпионат мира мы с вами не заменим, безусловно. Я сейчас говорю о вот тех, так сказать, соревнованиях, которые проходят в рамках, там, допустим, чемпионата континента, там, или, допустим, там, Кубка мира, там, по каким-то видам спорта, да? А то, что касается всего, если нас туда приглашают, если нас туда пускают, почему нет? Почему мы должны проводить свой параллельный Ролан-Гарос, куда нас пригласили все-таки, да? ну, там, с оговорками, под нейтральным флагом, да, это. А вот Уимблдон, допустим, надо провести, в этот день Кубок Кремля сделать. И призовой фонд сделать в несколько раз больше, чем это. Если нам что-то это мешает, у нас что, кортов нет хороших? Есть, Кубок Кремля мы проводили. Вот, очень многие, кстати, теннисисты, они возмущены вот таким отношением со стороны Уимблдона. Поэтому да. В данной ситуации это политика. Безусловно, я вам говорю о тенденции, о, как говорится, о, ну, скажем так, о пиар-акции такой, какую можно осуществить. Конечно, есть свои нюансы, и уж тем более мы не будем с вами заменять Олимпийские игры, мы не будем с вами заменять, допустим, чемпионат мира там, по футболу или чемпионат Европы по футболу. А потом, ну, я не знаю, так сказать, конечно, может быть, несколько непатриотично звучит, но иногда, вы знаете, лучше нашу команду и не видеть на этих чемпионатах мира по футболу или Европы, чем их видеть там, потому что я не знаю, что меня больше расстраивает, то, что нас туда не пустят, или то, что нас туда пустят, и они будут вот так играть, как они играли в последнее время.
7-3.
Кроме нашего чемпионата мира в Москве. Молодцы ребята.
Это как... А, нет, это был чемпионат...
18-й год, чемпионат мира. Ну что вы, нет, молодцы ребята, конечно же.
7-3-7-3-2-4-8, телефон прямого эфира. Да, а кого еще? Давайте вас послушаем, что-то много. Максим, здравствуйте. Ждала, кстати, вашего звонка, Максим, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У нас еще один вид спорта есть, который проходит в Северной Америке, его и наши ребята выступают. Единственная есть проблема... рекомендуют не выходить с российским спортом.
Флагом, ага.
Да. И вот я в том числе как бы наблюдаю за ребятами и сам участвую.
Какой вид спорта-то?
Ну, какой? Он нечеловечный такой, смешанный единоборство, можно сказать.
Mm-hmm. А, да. Слышал, да, вот, конечно.
Есть так. Такая компания, крупный бренд UFC, и наши ребята там показывают хорошие результаты, выступают, как бы весь мир понимает, что это россияне. И единственное, вот без флага.
Но вы знаете что, тогда... я понял, да. Вот, спасибо, Максим, я думаю, что так вольно или невольно, но вот наш чемпион Хабиб, он, по-моему, в прошлый раз пример, я считаю, что, не знаю, какая тогда была ситуация, но если сейчас, допустим, нельзя с нашим флагом, ну пусть со флагом Дагестана выйдет. Господи, мы поймем, так сказать, тоже оценим это.
Ну, кстати, Хабиб это, да. Так и выходил, к этому были претензии, да. Почему он выходил, да, с флагом Дагестана, да, да. А сейчас, не с флагом России.
Да, ну а сейчас, нет, ну, понятно, как говорится здесь. А многие американцы тоже, они вот, особенно Техас, они любят свой флаг одинокой звезды, там есть это. Калифорнийцы со своим медвежонком выходят, допустим, это тоже иногда есть. Я не знаю, насколько это, знаете, там вот с политического статуса, как это все делается, но вот давайте так тогда делать. Вот.
Только все-таки...
Я бы со флагом Беларуси еще бы вышел бы, ничего страшного, что такое, тоже братское.
Если что, что в Катар-то мы не едем все-таки.
В Катар?
В Катар мы не едем.
Не
чемпионат,
едем?
Нет.
Не
едем? Чемпионат мира мы не едем, в Катар нет.
Точно уже?
Ну да. И слушатели вас поправляют тоже.
Что не мы не едем?
Да, мы не едем в Катар. Что-то подобное было 30 лет назад в Югославии, кстати.
Угу.
У них тоже было такое...
Ну давайте дождемся, я все такой, понял. Давайте дождемся, посмотрим, как будет развиваться.
7-3-7-3-9-4-8, еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Пожалуйста. Да.
Вот, слушайте, да, передачу, вот, значит...
Вопрос.
Да, все, конечно, согласны и так далее. Вот вы говорите, надо привести то, и это, нам там мешают. А вот скажите, пожалуйста, вот такой момент, да? Вот Дворкович, да, президент ФИДЕ Шахматной Федерации, да?
Так.
Запретил нашим выступать, да? И, значит, объяснил как. Да на меня такое давление было и так далее, и так далее. Давление, значит, на него из того, что так побоялся... потерять бабло. Вучич, он тоже давление, но у него страна, у него миллионы людей, он за них отвечает. Так. Даже это сам по гимнастике, да, у нас там зарубили там наше, значит, от нашего...
Художественной гимнастики.
Ну, ближе к делу, говорите.
Да. Тоже это самое. А я ничего там не могла сделать и так далее. А твое дело не то, что сделать, а справедливость восторжествовать должна быть. Также и Дворковичу надо сказать было, да? Ребята, ну, а при чем здесь шахматы? При чем здесь политика и шахматы?
Вы думаете, это что-то поменяло бы?
Поменяло бы.
Не, ну, кстати,
считаете,
поменяло
что мы не можем
бороться? Поменяло бы. Дело в том, что, ну, давайте так, мы бороться там можем, не можем. То, что Дворкович не может бороться, это у меня никаких сомнений не вызывает. Это не тот человек, который будет, с моей точки зрения, отстаивать интересы нашей страны, как это должно быть вообще-то. Этот человек принадлежит определенному лагерю, это принадлежит определенному, так сказать, корпоративу. Угу. И, к глубокому сожалению, он пока еще здесь. И, конечно же, я никаких чудес от него не ожидаю. И мне вообще непонятно такое очень лояльное отношение вот к этим Чубайсам, Дворковича. Мы что, будем ждать, когда Дворкович теперь смоется? С этими людьми надо немножко по-другому разговаривать, по-другому говорить.
А Меркель про что?
Так, 120 лет тому назад появился первый официальный такой небоскреб, так называемый, да, Flat Iron здание. Поговорим о небоскребах, как они создавались и что сейчас происходит в этом замечательном мире высотных домов. Конечно же, прежде всего в Америке.
Да, это была программа «Револьвер». Я к вам в 14 часов вернусь, далее новости.